Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, многократный кандидат на пост президента России. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01, так что задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, а мы начнем наш разговор. Владимир Вольфович, вот цитата Навального: Удальцова снова посадить, Яшина тоже, с Пономарёва и Гудкова снять депутатские полномочия и тоже посадить. Слышал на круглом столе от вас, зачем вы своих политических оппонентов или, может быть, даже союзников в чем-то, раз вы оппозиционер, собираетесь сажать?
Нет, я даю прогноз в данном случае. И он начинает постепенно осуществляться. Я вот читаю про Навального, там снова возобновили его дело Киров-Лес, что-то там какие-то были злоупотребления. По Гудкову вот даже министр внутренних дел уже новый, направил какие-то бумаги, какие-то там его были столкновения, там проверки идут. То есть я как прогноз давал. Я, конечно, не хочу, чтобы кого-то сажали, тем более по политическим причинам. Но у нас слишком была острая история в России. 19 век. Посмотрите, что творилось. 20 век. И вот третий век и третий заход, когда есть какой-то риск, чтобы не произошло каких-то очень таких мрачных событий. Обязательно пускай будут протесты, какие-то демонстрации, митинги. Но мы с вами обожглись. Не будем брать 17-й год, но 91-й год я был свидетель. Мы с восторгом принимали все лозунги. Горбачев, Ельцин, демократия, газеты. Все было отлично. И вдруг нам устраивают это вот конец 91-го года, ликвидируют государство. Такого вообще никогда не было. И экономика что начинают делать. У меня было 100 тысяч советских рублей. Это 10 машин «Жигули». И что сделал Гайдар? Все уничтожил.
Владимир Вольфович, ну, у вас, по-моему, было зарегистрировано недавно на вас 250 машин, и отнюдь не «Жигули». Я думаю, вы не должны расстраиваться тем переменам, которые произошли после 91-го года.
Это деньги партийные, это было около 100 машин, это УАЗики, самые дешевые, «Буханка», «Ульяновский автозавод». Ни одной этой мономарки не было, они давно уже списаны, это было, мы приобрели в 95-м году. Вот. А когда я говорю о чем-то, я не о себе думаю. Как раз мне-то, может быть, и это принесло какую-то пользу. Потому что я уже 25 лет во главе партии. Но я думаю о стране. Большинство-то граждан недовольны. Вот сегодня выходят недовольные. А это недовольство идет от советского периода.
А, по-моему, оно идет вот от последнего времени, для что, последнего. Знаете, нефтяные доходы были высокие, а элита, ну, то ли не делится, то ли властью не делится. Одни недовольны экономически, другие недовольны политически.
Согласен со всеми
недовольными. А вы их посадить хотите?
Я говорю о том, что может быть.
Так может
это
быть.
Это не мое желание.
Понимаете, если вы призываете человека посадить, например, политических оппонентов власти, они придут к власти и решат, что вы пособник, скажем, Путина, советовали ему их посадить, и вас посадят. Представляете, это же не очень хорошо.
Они никогда к власти не придут, поскольку мы с вами обожглись, так сказать, в 91-м году. И сегодня уже невозможно, чтобы кто-то с улицы пришел к власти.
Ну, Навальный да не с улицы, из интернета, а Собчак с телевидения придет.
Собчак вообще это чудовищно.
Кто как чудовищно?
Такая? Кто она такая? Она никогда никакой власти не придет. Ей нужно было запретить вести эту передачу «Дом-2». Я никогда не смотрел.
Но почему вы не критику смотрели? Веселая не передача, молодежи нравится.
Не знаю. То есть большинство людей требовали ее запрета, но передача сохранилась, поэтому Собчак вообще никакого отношения не имеет.
К чему это не имеет? Как? Она в политике, который, она на митинги ходит.
Ну, пусть
призывает влиять на власть.
На митинги ходят.
Люди волнуются, ее сейчас работы лишают.
Правильно ее лишают.
Как правильно?
Да потому что она раздражает всех. Раздражает всех. Пускай идет работать на радио или какую-то редакцию. Он к сестре Прохорова пускай идет в издательство, и там выпускает детские книжки.
Так она же популярная. Зачем? Если она на телеэкране, люди деньги зарабатывают, реклама больше.
Вы хотите меня убедить, что Собчак хорошая?
Я для меня убедить, она плохая. Что она ваш конкурент.
Навальный,
теперь
ради бога, вот пускай конкуренты, они же боятся нормальной дискуссии. Пусть приходят сюда, вот сядем здесь в круглый стол и будем дискутировать. Я знаю, их я с Каспаровым дискутировал, с Лимоновым. Они хотят революции. Их ничего не интересует. Ни выборы, ни демократия. Им нужно свержение режима, разрушение страны. Такие люди есть, всегда будут.
А разве это плохо?
Плохо.
Почему?
Потому что это...
Революция – это как... способ решения проблем.
Вот смотрите.
Если их не решает власть, их решает
народ.
Дорожное
движение.
Так.
Вот сегодня погибнут сотни тысяч, сотни людей, ну и сотни тысяч в масштабах всей планеты. Нам зачем это нужно? Экстремисты носятся по дорогам планеты, бешеная скорость, люди гибнут. Вот то же самое в революции. Пожалуйста, выступайте, говорите, но как только переходите к силовым методам, это опасно. Опасно. И мы с вами не должны этого допускать, ибо мы были свидетелями. Вот той революции либеральной, которая началась, там, может, 87-й год и закончилась, наверное, так, 2007-й. 20 лет она почти длилась. И вот только лет 5 более-менее спокойная обстановка. Но тоже начинает бурлить понемножку.
Владимир Вольфович, да. Ну, а видите, проблема-то в чем? А выборы, вы сами говорите, нечестные, обманывают, подтасовывают и так далее.
Да.
Люди возмущаются.
Да.
Вот смотрите, вы участвовали в президентских выборах.
5 раз,
но
да.
У вас шансов-то даже во второй тур выйти не было.
Да.
Уж не знаю, по чьей вине, ну, может быть, по вашей вине. Вы там кого-то на Урале тупыми обозвали. А может быть, и не по вашей, что на телевидении доступа мало было, не как в 93-м году. В общем, трудно же на выборах-то.
Да смотрите, я и ЛДПР, мы об этом говорим 25 лет. Они об этом стали говорить только с 5 декабря прошлого года.
Объединяйтесь.
Есть разница. Объединяться надо с друзьями, соратники, сторонники. Вот люди объединяются.
Союзники.
Объединяются в рамках партии.
Так.
Вот сегодня у нас уже 8 партий практически. И будет уже, если зарегистрируют все, 200. И, пожалуйста, каждый нашел для себя свою нишу.
Так
и...
блокироваться же можно.
Пусть блокируются слабые. ЛДПР нигде, никогда, ни с кем блокироваться не будет. Это наша принципиальная позиция. Мы идем сами. Мы никому не будем подножку подставлять, но и ни под кого ложиться не будем.
Но, значит,
тем более
никогда
подлевых.
Не выиграете.
Выиграем. Ситуация работает на нас. Посмотрите. Левых испытали 73 года советской власти. Ельцинская демократия испытали почти там 10 лет. Сегодняшний режим, вы говорите, я с чем-то согласен, люди, очень много людей недовольны. Остается четвертый вариант. Вот ЛДПР еще никто не испытывал. Никто, в смысле, не было режима власти при ЛДПР. У людей есть возможность. Ага, с левыми не хотим, Ельцин надоело, сегодняшним мы недовольны. Давай-ка поддержим ЛДПР. И, пожалуйста, это вариант для всей страны.
Не, они уже к новым людям сейчас обернутся. К
нет,
Навальному,
никакой
Яшину.
Навальный, это временно все. Как? Лимонов также был популярен, Каспаров.
Ну, Лимонов, он и в вашей партии был.
Немцов, да. Мы, кстати, многим дали дорогу в жизнь. Я вам говорю, никакой перспективы у Болотной нету. Это Россия. И если Октябрьская революция произошла, потому что была Первая мировая война, погибло 50 миллионов. И если... Ельцин, это было свержение советской власти, то сейчас войны нету, и власти советской нету.
Отлично, есть шанс на мирные реформы.
Да, да, вот шанс на мирные реформы, за это давайте бороться.
Так за
пожалуйста.
Это и боролись на Болотной, например? Даже Медведев пообещал какие-то
реформы?
Я же реформы.
Не говорю, чтобы они не боролись.
Так.
Я говорю, как прогноз, они к власти никогда не придут.
А может, они с вами объединятся?
Ради бога, пускай идут под знамена ЛДПР. Мы это и предлагаем. Но журналисты, политологи все время нас опускают. Все время нас критикуют.
Слушайте,
и...
опять виноваты журналисты.
Конечно, ну, это вы же в эфире. В эфире-то вы, а не мы. Поэтому вы нас зовете. Мы вынуждены, как говорится, значит, использовать радиотелеканалы, прессу. А если вот интернет разовьется окончательно, тогда меня будет слышать вся страна моментально. Что бы я ни сказал, тут же все уйдет в интернет, и все быстренько разберутся, что к чему. Сегодня уже я уверен, что ЛДПР имеет 20% поддержки. 20. Это хороший результат для одной партии.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, в нашем эфире, 8-800-222-12, телефон, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01, пейджер в Москве 660-1046, время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Будет ли раскрыта тайна гибели Рауля Валенберга? Об этом говорят историки Никита Петров, Юхан Мац и правозащитник Алла Гербер, участники конференции, приуроченной к году Валенберга, объявленному в честь его столетия. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Вот у нас СМС. Владимир Вольфович, есть ли реальная оппозиция в нашей стране? Про себя только не говорите. Все пожалуйста, знают, кто вы.
Пожалуйста. Про себя буду не говорить. Вся история России – это огромная оппозиция против действующей власти. Начиная там с Ивана Грозного, Петр Первый.
Стенька Разин.
Все, все. Поэтому в России постоянно только оппозиция, бунты, революции, кровь и насилие.
Но
поэтому,
сейчас же ни крови, ни насилия, и революции
богу,
нет.
Слава богу. Но оппозиция и сейчас сильнейшая. Просто, допустим, Болотная, они представляют собой очень узкую группу. Вот Акунин, я никогда его ничего не читал. Быков Дмитрий не читал. Этот там, как его...
Шендерович.
Шендерович, ничего не читал его.
Как, и куклы не смотрели?
Куклы смотрел.
Ну, так и что, не нравилось?
Сценария, да? Ну, всегда они там меня показывали очень плохо, поэтому я...
По-моему, рекламировали.
Не знаю, я их не просил с этой рекламы. То есть, они, как и вся интеллигенция России, очень важные, умные, хорошие люди, но они очень большое меньшинство. Они не смогут получить необходимого поддержки, чтобы быть избранными в парламент. Поэтому в этом плане они будут брюзжать. Во многом я с ними согласен. Но они как бы связаны с иностранным элементом. Вот это нас от них отталкивает.
А где же иностранный-то элемент? Это что такое?
Госдеп США прямо сказал, 50 миллионов долларов на 2012 год на развитие демократии в России. Так. Так куда пойдут эти деньги?
А может, они в вашей партии пойдут?
С удовольствием возьмем. Ни одного цента не предлагали ни разу, никогда не приглашали никуда, никакие послы с нами не встречались, поэтому мы здесь чисты.
Но вы, наверное, в очереди с Махфолом.
Никакой
очереди. Он уже с «Единой Россией» встретился.
Ради бога. Захочет, мы встретимся, мы сами никому не набиваемся. Ни в гости, ни в поездки. Вот меня зовут в Китай, Северная Корея, Тайвань, Латинская Америка.
Ирак много было уже приглашений. Не зовет.
Ирак не
Ливия
зовет.
Ливия не зовет.
Ливия не зовет. То есть, нет, у нас звали, допустим, Сербия, приглашали в Чили, допустим, во многие страны приглашали. Просто некогда времени совершенно.
Ну, правильно, выборы были.
Да и вообще, вот за 25 лет я отказывался от половины приглашений. Иначе бы я не находился бы в России. У меня здесь избиратель, и я был везде за границей, поэтому все это знаю. У нас нет необходимости. Но мы же видим разрушительные процессы. То есть Запад участвует в создании опасной ситуации в нашей стране. Это видно, это чувствуется.
Ну ладно, Владимир Вольфович, Россия тоже участвует в создании опасных ситуаций. Вот,
согласен.
Например, Сирию поддерживает.
Правильно, правильно поддерживает.
Режим.
Да, Сербию надо поддерживать, Сирию поддерживать.
Ну потом всех контрактов России лишится.
Корею поддерживать. Я предлагал уже открыть границу с Кореей.
Северной?
Хватит им в голоде
Давайте
жить.
С Южной начнем.
Ну, Южная, она под американским, так сказать, находится протекторатом.
Тоже трудолюбивый народ, инвестиции.
Вся Корея нам выгодна. Этих, их миллионов 40. 24 северная и, по-моему, 30 или 40 южная. Давайте откроем границы, договоримся, вот у нас будет настоящее союзное государство.
А с Китаем тоже открыть границы?
Нет, только с Кореей. Не с Японией, не с Китаем, а с Кореей. И никакого голода в Северной Корее не будет. А будет железная дорога от Сеула до Гамбурга, одна широкая колея. И огромное количество контейнеров пойдут по этой большой дороге, и Корея заработает, и Россия, и Европа получит скоростную доставку грузов.
Ну ладно, вот такой вопрос еще вам. Пожалуйста. Вы хотели стать министром внутренних дел, по-моему. Было
Я
такое?
Только на два министерства всегда претендовал. Министерство иностранных дел, у меня соответствующее образование, и Министерство внутренних дел. Но как отступные, как бы такие, можно было Министерство образования. Но это уже, как говорится, совсем когда ничего мне бы никто не предложил. Ну, а мне никто никогда не предлагал, и партии.
Ну, может, вы бы попросили у Владимира
ничего
Путина?
Ничего просить не будем.
Как?
Зачем просить?
Ну, все же торгуются,
политики. Пусть торгуются, мы ничего не торгуемся, ничего не просим.
Ну, а губернатора как вы Смоленского получили должность?
Мы давно предлагали, чтобы нам дали возможность в какой-то губернии показать, что мы можем управлять губернией ничем не хуже, чем «Единая Россия», а в чем-то даже лучше. А уж тем более лучше, чем коммунисты.
А почему именно Смоленская область?
Ну, самая убитая. Кто же нам даст хорошее?
У вас была же Псковская область.
Тоже самое убитое.
И не получилось ничего.
А вы ошиблись.
Бросил вас Михайлов?
Да, да. Вот везде коррупция. Сейчас в Красноярске у нас там пытается наш кандидат в мэры города там какие-то вести переговоры. Мы не разрешили. Со «Справедливой России», там с кем-то еще.
Но там Прохоров призывает единого кандидата.
Да, мы не будем
хотите
участвовать.
Единого кандидата?
Мы не будем участвовать. У нас свой кандидат есть. Зачем нам единый? Uh-huh. Единый кандидат объединяются слабые. Прохоров слабый. «Справедливая Россия» слабые, нам с ними не по пути, они наши противники.
А, ну вы тогда с «Единой Россией» будете объединяться, она сильная.
Ни в коем случае. Мы в том числе боремся против кандидата от «Единой России», как его там, по-моему, Якубов, Булат. Да, Булат. Акбулатов.
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 Да.
Акбулатов, мы с ним боремся. Мы действуем самостоятельно.
А как, можно, как можно бороться и в то же время принимать пост губернатора? Это значит, вы часть этой системы?
Ну, нет. Часть, когда мы имеем какой-то процент определенный.
Вот допустим. Белых, например, он стал губернатором,
но
он из партии вышел.
Да.
Он ни в какой партии
не состоит. А у нас не будет выходить из партии.
Не будет?
Зачем нам выходить?
Мы его в «Единую Россию» запишут.
Никто не запишет, он остается. Островский наш, так сказать, человек, и никогда он не будет нас предавать, и мы постараемся в Смоленской области что-то сделать лучше хотя бы предыдущего губернатора. И даже фамилию его не помню уже.
А как можно сделать лучше-то вот на региональном уровне, если все рычаги находятся у центра, там 70% доходов через Минфин?
Но все то, что положено области, по традиции пока ей дают, чтобы это не разворовывалось, чтобы быстрее принимать меры, чтобы, значит, быстрее реагировать на вызовы времени. Чистота, честность, чистота. Вот там, допустим, можно какие-то завести инвестпроекты. Люди боятся. А когда знают, что губернатор от ЛДПР, начинают уже интересоваться. Потому что они уверены, что там им не будут мешать. И в этом смысле вот есть плюс. То есть дать другой стиль руководства. По-другому руководить.
Будет расцвет малого и среднего бизнеса.
Обязательно. И все формы образования. И чтобы убрать посредников. Чтобы было легче жить всем жителям Смоленской области. Чтобы не разворовывали деньги на дорогах. Чтобы строили дешевое жилье. Чтобы была демократия. Никого там зажимать не будет. Пожалуйста. Все будет в рамках закона. Тихо. Никого не будет полиция, так сказать, захватать, сажать и так далее. Вот мы пытаемся это доказать на примере одной губернии.
Хорошо, посмотрим, как у вас получится. Ну вот не взяли вас в правительство. А как вам состав правительства? Понравилось что-то или не понравилось?
Вы знаете, вот вы говорите, не взяли. А какой мне смысл идти в кому-то подчинение?
Ну, министр внутренних дел только президенту подчиняется.
Но тем не менее...
А вы знаете, что люди хотят? Они хотят политиков с опытом государственного управления. Вот сейчас исследования проведены, а у вас только парламентский опыт. Вы в исполнительной власти не работали.
Но во главе партии это мини-государство. Посмотрите, все высшие посты за рубежом, в Европе, я имею в виду, занимают в основном лидеры партии. Вот француз.
Да вы же все время доказываете,
что
Россия не Европа.
Ну, француз, он не был никаким губернатором Оланд. Пожалуйста. Он был лидером партии.
Да, он мэром был.
Мэром небольшого городишка.
Но вы сходите в мэры.
Зачем мне сейчас опускаться вниз? Совершенно не нужно
мне. Вот такое отношение у вас.
Нет, отношение нормальное. Я в состоянии управлять страной и любым министерством. Пожалуйста. Но я не хочу кому-то подчиняться. Мы хотим сделать все быстрее и лучше, а не быть, так сказать, просто у кого-то, так сказать, в обойме. Мы сами обойма.
Хорошо, вы проголосовали за это правительство?
Да.
Так.
Оно лучше,
авансом,
чем предыдущее.
Да?
Авансом. Если будут какие-то ошибки, например, ЕГЭ, мы категорически против сохранения.
А Ливанов сторонник ЕГЭ.
А мы будем бороться с ним, чтобы не было никакого ЕГЭ. Если я был президентом, сегодня бы школьники никакого экзамена не сдавали. Все бы были зачислены в вузы с 1 августа этого года.
То есть всех брать в вузы?
Всех.
Всеобщее высшее образование?
Всеобщее. Все, кто хотят. Уже мест больше, чем абитуриентов. Но безжалостно выгонять после первой зимней сессии и второй весенней. Все, кто оказался не ко двору, не умеют лентяи выгнать немедленно. И тогда будет все в порядке.
И денег хватит на это?
И денег хватит. Так уже сейчас мест меньше, мест больше, чем студентов. Ну.
Бюджетных нет. Почему? Общих больше. Но, а бюджетные сейчас министр сказал срежем.
В том числе мы и с этим будем бороться. Наоборот, будем сокращать платные места. что бюджетных было 80%.
То есть финансирование 20%. Сохранить?
Да, мы за это.
Хорошо, а как вам назначение Владимира Мединского в качестве министра культуры? Вы же с ним знакомы, наверное?
Очень знаком, очень рад. Авдеева я не знал, поэтому в этом смысле сложнее было его. А тут я хорошо знаю и очень рад. Отличный министр будет. И в этом плане никаких к нему претензий нету, и не понимаю, там какие-то иногда раздаются голоса, что, мол, какая-то у него идеология не та. Абсолютно хорошая, нормальная идеология, интеллектуал. То есть это очень удачный выбор, очень рад. Как и министр связи, молодой человек, который из Татарии перешел на работу в центральное правительство. Это два министра, которые ЛДПР полностью устраивают. Потому что они еще ни одного заявления не сделали, которое бы нас вызвало критику. И их прошлое все нас полностью устраивает.
Ну, правда, у Мединского там, если книжки его почитать,
читал
ошибка,
я.
Ошибка на ошибке.
Я читал его очень книжки, делал замечания, книжки. И очень рад, что у нас была дискуссия с ним.
Ну и что?
Мне все послушался? Книжки он нравится, да.
Внес исправление?
Кое-где он учел, что это, может быть, надо по-другому было сказать. В этом плане я доволен.
Ну, вот видите, вы похвалили. А что вам не нравится в этом правительстве? Может, вам председатель правительства не нравится, например?
Ну, председатель правительства сверхопытный чиновник. Молодой, энергичный. И создание от этого правительства, и опора на то, чтобы все вопросы получали заключение экспертов, это просто отлично.
Слушайте, ну что, да. Вот Дмитрий Медведев был президентом, ну и что он сделал? Часовые пояса поменял, время там
правильно
подвигал.
Правильно сделал, убрать смену часовых поясов.
Как в Китае, что ли, сделать один часовой
Нет,
пояс?
Нет, но вполне можно сделать 5, а у нас было 11, мы 2 убрали, давайте уберем еще 3. И все. Весь Дальний Восток. 7 округов. Вот давайте всего будет 7 часовых поясов. Зачем нам нужно 9? Уже можно убрать. Но то Дальний есть... Восток с Восточной Сибирью можно объединить.
То
вполне.
Есть Дмитрий Медведев замечательный премьер-министр.
Я
будет.
Не говорю слово замечательный.
А какой?
Но я сказал, что он, все, что он сделал за 4 года, истекших, все правильно. Демократизация. Вот, допустим, больше возможности в СМИ. Доступ к СМИ всех партий. Многие законы приняты. Вот, допустим, это же его закон о том, чтобы быстрая была регистрация партии и создание. То есть он, наоборот, вымыслить, сказать, а что он сделал плохого? Давайте от этого исходить. Вот я не могу вспомнить, что за 4 года он сделал плохое.
Ходорковского не освободил.
Не надо освобождать его. Еще посадить надо туда. Человек 15. Вот тогда будет хорошо. Это все жулье. Понимаете, люди украли наши деньги, а вы хотите освободить его. А сколько погибло людей? Вы знаете, из-за того же, у нас погибли миллионы от голода, от холода, от безработицы, от бесправия, от переселенцы.
Время для новостей. Мы дальше подискутируем с Владимиром Жириновским в прямом эфире. 2 минуты на отдых.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве начались задержания активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», проводящих одиночные пикеты около станции метро в поддержку акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест до 6 июля активистку Александру Духанину, задержанную в воскресенье в рамках расследования дела о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Предварительное слушание по новому уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года пройдут в Тверском суде Москвы 1 июня. В Ереване сегодня произошел взрыв на заводе «Электрон». Как передает местное информационное агентство со ссылкой на МЧС Армении, погибли 2 человека. Из-под завалов извлечены тела пожилых мужчин. Напавший на журналиста Сергея Асланяна кричал «Ты не любишь Аллаха». Об этом сегодня сообщил Интерфаксу заместитель директора медиахолдинга ВГТРК Сергей Архипов после того, как навестил Асланяна в больнице. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 300 тысяч евро и судебные издержки жителю Чечни Имар Дали Дамаеву. 5 детей и жена Дамаева погибли в 2004 году в результате удара, нанесенного российскими военными самолетами. Сирийский национальный совет, объединяющий разные группы, противостоящие режиму президента Башара Асада, приветствует высылку сирийских дипломатов из западных стран. после трагедии в сирийском городе Хола, где в пятницу были убиты 108 человек, в основном мирные жители. В Италии число жертв повторного землетрясения магнитудой 5,8 возросло до 15. По данным спасателей, еще 4 или 5 человек числятся пропавшими без вести.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Телефон 8 800 222 12. Я уже вижу ваши звонки. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, посмотрим, что у нас по СМС. Вячеслав Суслин. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, что-нибудь пишете сейчас серьезное или некогда?
Нет, у нас книг очень много. На нашем сайте все они выставлены.
Новое просят.
Ну, совсем новое, можно сказать, вот последнее, что мы могли такое сделать, это, скажем, «Другой взгляд на историю». Это актуально сегодня. Сейчас мы готовим вообще дать изложение истории нашей за 3 века, но тезисно. В чем ошибки там Петра Первого, допустим, там Николай Второй, там Николай Первый, всем, всю характеристику.
Мединский весь рынок захватил.
А?
Мединский захватил весь рынок.
А мы будем с ним тоже спорить, дискуссия будет, так сказать.
Вот. Так, Геннадий из Кисловодска. Да. Почему ЛДПР один и тот же лидер столько лет?
Геннадий, иди, ты стань лидером. Иди. Вы так говорите, но никто не хочет быть лидером оппозиционной партии. Все хотят быть лидером правительственной. Видите, был Путин, теперь Медведев. А оппозиционный никто не хочет. У коммунистов еще есть очередь, потому что там все-таки старая партия, есть 100 лет, у них было 20 миллионов коммунистов. ЛДПР новая партия, 25 лет, и это тяжелейший труд быть оппозиционной партией в России. В России.
И регулярно голосовать за проекты правительства.
Нет, никогда не голосуем.
Вы не голосуете, фракция голосует.
Нет,
я уже сколько раз вас на этом ловил.
Мы поддерживаем. Вот ратификация нам всем нужна. Или повышение зарплаты. То есть все, что во благо, мы поддерживаем.
Вот Владимир спрашивает. Жириновский, вы за ВТО?
Нет.
И не будете голосовать за ратификацию?
Нет. И мы не голосовали за ратификацию отношений с Украиной. Что нам содержать Украину? Мы голосовали против заключения договора СНВ-3, и американцы уже его нарушают. Поэтому мы много раз голосовали. Мы против ЕГЭ, и сегодня настаиваем, чтобы его не было. Мы против жилищной политики. Мы против мигрантов. То есть мы очень-очень много...
Что, выгонять хотите?
А?
Что с мигрантом-то?
Не приглашать на работу.
А кто же улицы
прямо
мести будет?
Будут наши, русские будут мести. Из Мичуринска, из Ельца, из Борисоглебска, из Московской области. Повесьте объявление, через 2 часа все будет занято. Через 2 часа все вакансии дворников, так сказать, водителей, сантехников, слесарей, все будет занято.
Слушайте, мне рассказывали, знаете, на военных заводах, которым сейчас стали давать заказы, ищут рабочих в Восточной Европе, потому что специалистов не осталось.
Ну,
понимаете?
Но ведь не азиаты туда брать.
И желающих работать на черной работе тоже нет. Это все прошли. Вот Германия прошла с турками, Франция прошла с выходцами
из
Африки. Почему выгоняют? Ну, как-то живут вместе. Придется теперь и России.
Ну, у нас готовы, хотят быть дворниками наши люди. Наши русские и россияне, все, кто у нас живут, постоянно.
Все хотят стать дворниками.
Могут. Их дворниками так много надо. Но дайте эту зарплату 30 тысяч. А если дают 15 прикармливает, себе в карман кладет работодатель, то это, конечно, не годится.
А, кстати говоря, вы боролись за смену власти вот в Москве. Лужкова нет, теперь Собянин. Ну и что? За что боролись?
Ну,
то же самое
осталось. В любом случае, Лужков нам не нравился по всем позициям.
Но он с вами судился.
Он испоганил город. Посмотрите, кругом дома. Как к вам ехать на радиостанцию? Это же невозможно.
А вы пешком.
Ну, пешком, конечно, дышать газами, так сказать. То есть, город для жилья не приспособлен, изуродован. А сколько мафии, сколько бандитов. Черкизовский рынок один чего стоил.
А Собянин что, лучше стал?
Но при нем же нет черкизовского рынка.
Ну, другие
и
есть.
И какие-то лотки посносили все-таки. И в движении какой-то перелом намечается. Наконец, большая Москва. Давайте все уезжать дальше. Что нам здесь в центре находиться?
А вот вам нравится этот проект?
Да. Уезжаем все дальше. в лес, и свежий воздух, Калужская дорога.
У вас же дача есть, зачем вам? У вас, наверное, дача там рядом с коммунаркой?
Нет, у меня дача там же, вот где-то, Одинцовский район.
Ну, вам удобно будет там?
Удобно.
Дорогу построят,
ну, в Москву ехать вообще.
Да.
То есть, все мы должны... Вы зачем здесь находитесь? Вы, радиостанция,
да зачем в центре? Да чтобы вы к нам приходили.
Мы там все будем приходить к вам. Там будут органы власти.
Ну, тогда и
там.
Мы туда поедем.
И вы туда поедете. И тогда нам будет более спокойно жить в большой Москве. А Лужков этого не хотел, и Громов. Вот они ушли.
Скажите, а вы за роспуск Мосгордумы? Все-таки выборы были проведены безобразно.
И отвратительно. Тотальная фальсификация. И вот тогда мы вышли из зала заседания Государственной Думы.
И чего
где был Навальный? Где был Рыжков?
На улице,
Немцов.
На улице.
Ничего не делал.
На митингах.
Они нас не поддержали, не помогали нам. А мы сопротивлялись.
Так объединитесь сейчас, референдум можно провести, чтобы Думу распустить?
С удовольствием поддержим.
Вот 12 числа Сережа Пархоменко проводит митинг у Сахаровского центра. Как раз начать кампанию за роспуск Мосгордумы.
Поддержим. Полностью за роспуск Мосгордумы. И что было депутатов 110. Они почему 55 сделали? Самый большой
подкупить
город в мире.
Легче.
А?
Подкупить
вот,
легче.
Вот элемент коррупции. Вот, пожалуйста. Ты давайте с этим бороться.
Давайте.
Чтобы никакой коррупции не было в московском парламенте. Мы вот за это.
Давайте мы
да?
слушателей подключим.
Пожалуйста.
Из Пензенской области Григорий Павлович, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к депутату Жириновскому.
Пожалуйста.
Вот передо мной лежит книга «Грязная политика».
Да.
«Разоблачение государственной элиты».
Да.
На 130-й странице зачитаю одно предложение.
Пожалуйста.
Всего три строчки.
Давайте.
Зайдя в бассейн, увидела в бассейне трех молодых людей от 16 до 18 лет голых. В бассейне находился Жириновский. И 50 страниц вот этого. Конечно, вы будете отрицать. Я согласен. Но почему не подаете в суд? Ведь так. Эти книги разошлись. 6 тысяч экземпляров. Я прочитал, теперь внука вашей фамилии буду пугать. Объясните, пожалуйста.
Я не знаю, откуда вы берете это все.
Вы представляете, что такое пишут-то, а?
Да.
На вас зарабатывают.
Обо мне столько написано уже, и столько раз в суды ходили. Обязательно в суды подаем, обязательно опровергаем. Но, с другой стороны, я не знаю, о чем. Если просто там, где написано, что где-то я в бассейне, да полно бассейнов, где мы можем находиться. Там же написано, что я над кем-то издеваюсь, над кого-то, так сказать, в чем что-то делаю, я не знаю, если вы где-то что-то прочитали. Это, может быть, сказка какая-то, мало что напишет. Мою фамилию дергают как угодно, в любую сторону.
Но судитесь-то вы успешно или неуспешно сейчас?
Ну, трудно. Через все суды проходить трудно, уже 25 лет.
У вас с Мироновым суд сейчас?
Со всеми. 5-6 судов в год, и уже это так утомительно, это очень тяжело. Поэтому это все, конечно, ну, огромные силы и огромные деньги нужны, адвокаты нужны. Вот. Я бы вообще эту статью убрал бы о том, чтобы можно было идти в суд. Пусть требуют опровержения или пусть остается как есть. Ибо эти все суды ничего не дают. Люди нервы свои портят и время свое теряют, здоровье. И хотя бы в отношении депутатов их освободить от гражданско-правовой ответственности за высказывания. Потому что у депутатов иммунитет от уголовного преследования, административного. А за их выступление их можно привлечь к суду. И получается иммунитет усеченный.
А вот как насчет митингов? Вот закон о митингах, поправки «Единой России», да. Все эти с дикими штрафами, они будут приниматься вот буквально, видимо, на следующей неделе. А как ЛДПР будет выступать, как голосовать, что
мы
будете делать?
Мы уже сказали, что мы голосовать не будем. И мы не голосовали ни в первом, ни во втором чтении. И сейчас будет третье чтение, видимо, вот 6 июня, 2, там где-то 9, 3. Мы не поддерживаем. А вы говорите, что вы голосуете «за».
Да. Но мы всегда голосовали. Бывают исключения.
Бывают исключения, когда надо. Когда хороший закон, и коммунисты голосуют. Процентов 70, 80 мы голосуем все, за все законы. У нас различия вот по таким законам, как сейчас о митингах, это бывает раз в квартал.
Но сейчас
то есть 3-4 закона в год мы голосуем против.
Но вот сейчас явно против. Антиконституционный закон.
Мы не голосуем идет. За него.
Но можно по-другому как-то сопротивляться?
Да.
Вот смотрите, на Украине, когда оппозиция хочет заблокировать какой-то закон, они раз заняли трибуну, подрались хорошенько, и, глядишь, добились своего. А в России что оппозиция? Один раз в год выйдет из зала, и вся смелость ваша.
Очень много раз мы пытались какие-то акции провести в парламенте. Я выходил прямо в президиум и что-то делал. Но слабоваты наши. Слабоватые, трусливые, поэтому не получается таких акций, как на Украине, но там уж слишком много. Они там вообще чуть спикера не избили, и слишком часто это делают, и все блокируют. Но, конечно, должны быть более такие жесткие какие-то заявления, действия, я согласен. Но мы-то это делали. Остальные-то не делают. Или делают после нас, с нас берут пример.
Ну вот сейчас «Справедливая Россия» собирается внести 500 поправок к этому закону о митингах, чтобы затянуть это, показать, какой он действительно неконституционный, как он ограничивает права граждан. Может, вам тоже 500 поправок подготовить?
Объясняю. Значит, палата своим решением может ограничить количество поправок, выносимых на отдельное голосование. Допустим, по 3 от каждой фракции. Все, 12 поправок. Это на это потребуется час. У нас есть ограничения в регламенте. Сколько времени выдается на второе чтение?
Ну, так,
время
закончилось, все. Хорошо, понятно, не подходит. Тогда, может, ничего вам с Мироновым выйти прямо на трибуну и не сходить
с ним? С Мироновым никуда выходить не буду.
Хорошо, с Зюгановым?
И Зюганов не пойдет.
Как не пойдет? А вы ему предлагали?
Ну, за 20 лет один раз они с трудом согласились. Вот, и то они вышли из зала без его согласия. Вот тогда, в октябре 2009 года. То есть мы выходили из зала, а коммунисты, его не было, они решили проявить самодеятельность. А Миронов тоже потянулись вслед за нами и тут же вернулись в зал на следующий день. То есть мы это делали в октябре 2009 года.
Ну попробуйте еще разок-то. Бурные аплодисменты будут, людям понравится.
Да? Ну, мы это делали много раз уже. Так что мы себя проявили с такой вот твердой, последовательной политики, позиции.
Не уговорил, в общем. Владимир Иванович из Москвы. Еще?
Давайте, Владимир Иванович.
Владимир Иванович.
Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, свобода. Любимая свобода. Нехватающая свобода. Свобода, которой...
Так, просьба не мне комплименты. Вот у нас гость тут есть.
Да. Я бы, знаете, может, извините меня за пафос такой. Господин Жириновский, вы знаете что? Почему вы находитесь у власти? Вы находитесь у власти потому, что на момент, ваш момент... Когда вы были востребованы народовластью и либерально-демократические движения как высшая форма компромисса между гражданином и государством, как и силовым институтом, вы пришли на этой волне к власти. Уважаемый Жириновский, не называю специально вас по имени и отчеству, по причине краткости. Вы понимаете, что сейчас самое главное, какая ошибка Путина и ее же с ними, его поддерживающие, в том числе и ваша. Вы уняли, изъяли такое понятие, как принцип народовластия. Я первый раз голосовал за Путина.
Я понимаю, значит, давайте мы про народовластие. Как его вернуть, видимо,
вопрос? Да, я с вами согласен. Но мы являемся частью государственной власти, но не имеем полномочий. Потому что в представительной власти полномочия имеет большинство.
А парламентское расследование?
Вот.
А
парламентское
запросы?
Расследование, запросы, все это использовать можно, все это делаем, но это не имеет решающего значения. Поэтому я согласен с тем, чтобы большее значение в нашей стране имел бы парламент. Чтобы постепенно переходить к парламентской республике. Но это опасно. Почему это не происходит? Потому что могут подкупить парламент, и может быть совершен переворот такой в рамках демократии. Это вот опасно. Потому что один человек, его главу государства никто не подкупит. А депутаты, их 450, если дать там по 3 миллиона долларов половине из них, то могут дрогнуть некоторые депутаты. И будет проголосовано какое-нибудь решение, допустим, которое будет во вред нашей стране.
Ну, то есть тирания лучше?
Нет, ни в коем случае. Я против любой тирании. Давайте искать способы, чтобы был у нас больше свободы, чтобы большее значение имел парламент, чтобы во главе государства были люди, которые будут заботиться обо всех нас с вами. Поэтому я за все свободы. Я ничего не отвергаю. За свободную прессу, за независимый суд, за свободные выборы. Мы же 20 лет боремся за свободные выборы.
А вот на Кавказе, вы видите, какие там свободные выборы? 99%. Вот. Сколько вы в Чечне-то получили голосов?
Меньше процента.
Меньше процента.
Все забирают.
И вы готовы поддерживать, чтобы такие режимы существовали?
Ни в коем случае.
Так, а деньги какие платят, чтобы такие режимы существовали?
Да. Ошибка.
Ошибка. Ошибка. А что с Чечней делать, что с Дагестаном делать, что с Северокавказскими республиками?
Ну, трудно, понимаете, там же люди.
Люди.
Тут ведь нельзя сказать, что давайте куда-то, кстати, их в сторону или еще что-то. Поэтому ошибка советской власти. Нельзя было создавать республики.
Хорошо, советская власть давно уже ушла. Теперь-то что делать? Получается,
никаких
что
денег не давать специальных.
Платит.
Никаких денег специальных. Давать так, как даем во все регионы. То есть бюджет должен идти только по экономическим, социальным основаниям. Никакой политики здесь не должно быть. Поэтому никаких лишних денег ни в один регион.
Так, тут
и
у меня
будет лучше.
Да, вопрос из области внешней политики.
Пожалуйста.
Пишут, как вы относитесь к проблеме русскоязычных областей Казахстана? Не знаю, есть такая проблема?
Есть, конечно. На севере Казахстана в основном жило русское население. Это Сталин отдал эти области чисто так, по карте. Тогда была ситуация, когда казахи...
Тогда разницы не было особо.
Казахи и узбеки бились за Ташкент. Какой город будет их столицей? А он решил, чтобы, да, пускай Ташкент узбекам отдадим, а казахи, чтобы не ворчали, дай-ка им еще пол Сибири отрежу. Вот идиотизм. Та же Украине. А, что-то там шевят, да, Донбассам отдайте. А
Хрущев, с этим
Крым отдайте.
Что же делать?
Ну, это ошибки. Ошибки. Ошибки коммунистов. И мы за эти ошибки, к сожалению, расхлебываемся. Поэтому надо постепенно переходить к другому административному делению. 40 губерний по 4
это
миллиона.
Это в России.
По всей стране нашей.
Ну, а с Казахстаном-то что?
Казахстан,
там есть русские, которые Казахстан живут
нужно
в северном
защищать,
Казахстане.
Везде защищать русский язык и русских. В Казахстане, на Украине, за Кавказе, на Северном Кавказе. Везде защищать.
А в Туркмении?
И в Туркмении.
А вы знаете, что сотни тысяч людей не могут выехать оттуда, потому что им не выдают паспорта?
Да, издевательство.
Так правильно,
справки,
а вот Медведев
не дают,
туда
документы.
Приехал, он же не ставит вопрос положения русскоязычного населения.
Возможно, ставит, но на таких закрытых беседах.
Ну да, на газ обменивает, да?
Да, вот это все у нас. Мы в свое время керосин нужен был из Баку. Мы шли на уступки Азербайджану. В данном случае с газом сделки. Мы идем на уступки. Мы, ЛДПР, против этого. Ставить везде интересы русских на первое место, а потом газ и нефть. А
русских вы имеете в виду граждан России или этнических русских?
Имеется в виду, кто проживает за пределами России. Их не бросать. Всех русских, русскоговорящих, которые хотят и быть в тесном союзе
то есть
с Россией.
Тех, кто считает себя россиянами,
да,
скажем так,
да.
Правильно?
Ну, в основном это русские мучаются. Татары за рубежом не мучаются. Они в Турции живут, и вовсе их Россия не интересует.
Ох, не
а вот русские,
Турцию.
А русские вот в Туркмении, там, допустим, в Узбекистане, в Казахстане, в Прибалтике. Вот рядом с нами.
А что в Прибалтике-то?
Ну, не граждане, не голосуют. Материально неплохо живут.
Но и не
живут.
Бегут оттуда, правда?
Все узбежали в Америку. Все, кто хотел, уехали в Америку.
Так в Америку, а не в Россию.
Ну, потому что жить в России нет работы. А туда приглашали. Вот они и поехали, инженеры. У меня приятель. Они гражданская авиация, у них там был целый институт, лаборатории. Они все уехали туда.
Так ведь получается, что едут не в Россию, а в Америку.
Так туда приглашают, дают хорошую зарплату, 2, 3, 5 тысяч долларов.
Слушайте, если
а в России 500,
а в России коррупция, да, социальных лифтов нет. Нефть есть, а, понимаете, нормальной жизни
согласен,
нет.
Согласен, согласен, да, согласен. Надо улучшать условия жизни, чтобы все русские вернулись бы обратно в Россию, и мы станем самой могучей, сильной страной в мире. Чисто так экономически, без всякой военной силы.
Так, вот ругают вас, что...
Что?
Пишут, Жириновский и его команда продали голоса в городе Галичи Костромской области. Почему вы покрываете воровство голосов? Андрей Марков пишет вам.
Андрей, напишите нам. Немедленно накажем. Если кто-то из наших активистов где-то лег под кого-то, кто-то предал, сообщайте нам, мы, значит, будем исключать из партии. Приезжайте в Москву, я вам оплачу проезд, приезжайте, все расскажите. Что там в Галиче? Это же 300 километров всего. Ну, на автобус садитесь, вон, приезжайте, и ко мне в Думу придете, у нас адрес простой, Москва.
Видно, задело человека, 4 раза
конечно,
написал.
Пускай приезжает, и мы разберемся и накажем всех любых наших предателей.
Николай из Москвы, пожалуйста,
да.
Ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И добрый вечер, Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Куценко Николай Антонович обращается к вам.
Да, пожалуйста.
Народный депутат СССР.
Помню, да.
Помните, очень хорошо, спасибо за память. Вот в связи с этим я, пользуясь тем, что вот слушаю передачу, вышел в эфир с вами и хочу вам задать предметный вопрос,
пожалуйста.
Не просто предметный вопрос, а как бы пожелание к действию.
Да.
Сегодня Российская Федерация является правопреемником СССР.
Да.
Насколько вам известно, вы, наверное, не забыли, как тихонько народных депутатов СССР убрали.
Да, к сожалению.
Вот, помните?
Да.
Это был фактически ползучий переворот
да,
в нас.
Да.
И вот последний документ, который мы отправляли на Медведева, на Путина, мы ставили вопрос. Восстановить наш статус, который был незаконно, и приравнять депутатам Государственной Думы, поскольку Путин подписал указ приравнять народных депутатов РСФСР 91-95 годов по статусу Государственной Думы.
Ну, мы понятно, в общем, социальная защита,
да,
депутатов.
Мы готовы поддержать вас, пожалуйста. Я за, присылайте документы, мы будем их поднимать. У нас вот комитет по общественным организациям, как раз вот он такой, гуманитарный комитет, любые вопросы там может ставить. Давайте я поручу, и мы будем помогать вам. Согласен, вы имеете такие же права, как депутаты Государственной Думы. Вы были парламентом всего Советского Союза, поэтому у вас все основания есть, считаю, чтобы вам дать такой же статус, как депутатам Госдумы. Поддержим.
Пишут вопрос. Китай является ли потенциальной опасностью для России?
Китай никогда не воевал с Россией, но в силу того, что у нас огромная протяженность граница, и у Китая огромное количество населения, это в условиях обострения обстановки на Дальнем Востоке.
Но как же остров Даманский, а как же 1900 год восстаний
в Я об этом
Пекине?
И говорю сейчас.
Разве не
Я
воевал?
Говорю,
воевал.
Ну, прямой вот агрессии Китай против России не было. Были стычки на границах. И, конечно, я и к этому и подвожу, что опасность есть, потому что население может быть голодным, может быть экономический кризис, какой-то коллапс, какие-то стихийные бедствия. Вот они в Корейской войне участвовали, у них обуви не было, они в тапочках. У них не было вообще пешком.
Ну, сейчас-то там прогресс,
нет, я говорю о том,
развитие.
Что, насколько это бум. Фанатичный народ, что они выиграли у американцев войну в Северной Корее в 50-м году в тапочках резиновых.
Ни одного... Они с японцами насмерть воевали.
Вот, поэтому это очень сильная нация, их очень много, поэтому в этом смысле мы должны ухо держать востро.
Так, зачем Жириновский говорит неправду? Собчак против революции всегда. Она за улучшение политики власти. Вот с вами спорят.
Но она экстремистка.
Да какая же она экстремистка?
Ей
она
хочется
Путина
революции.
Любит.
Она, как вот для людей...
Ну, может
люди...
быть, в прямом эфире ей хочется революции, но никак не настоящей.
Ну, а что она вообще вылезла на это политическое поле?
Завидуете?
Нет.
Молодая,
просто я вижу,
красивая.
Что она ничего не молодая, не красивая. Старуха, и уже ничего красивого у нее нету. Какая молодая, 30 лет уже, четвертый десяток.
Ну, ладно.
И какая
ладно.
Она красивая, интересно. Ну, совершенно просто.
То есть не в вашем
нет.
вкусе?
Нет, просто я не хочу, чтобы через меня шло восхваление этого человека, абсолютно.
Так,
она вредная, она ненужная, она лишняя.
Так, спрашивают, когда вы с Путиным последний раз общались?
Когда? Вот инаугурация была, но там мы не общались, это была общая как бы встреча всех, так сказать, чиновников и депутатов в том числе пригласили. А, наверное, после выборов, вот где-то числа 6-7 марта.
И о чем поговорили?
Он пригласил меня, Прохорова и Миронов, а Зюганов где-то был в отъезде. Посидели просто, пообедали и обсудили вот те вопросы, которые тогда были как бы вот связаны с тем, что вот как бы уже президент избран. Никто особенно ничего не просил, просто какой-то товарищеский обед. Посидели как бы вот, повстречались.
Хорошо кормили.
Кухня хорошая, конечно, все-таки администрация президента. Как раз в той стороне или коммунарка. Там у них какой-то объект есть, санаторий такой местный. Почему выгодно перевести туда... Государственную Думу, там можно квартиры построить, парламентский центр, там библиотеку,
бассейн.
И с бассейн.
Путиным обедать.
Нет, Путин другой, у него по Рублевке Новоогарёва. Но вот там у них есть объект, как пансионат, дом отдыха, и можно было бы его использовать для депутатов. Как говорится, рядом никуда есть не надо, чтобы никто, никому мы не мешали на дороге, чтобы мы там жили бы и работали бы, и никому бы не мешали.
Владимир из
да?
Москвы,
пожалуйста.
Коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый
только
вечер.
Коротко,
уважаемый Владимир Владимирович,
да?
У меня есть такой вопрос. Правда ли, вот как Алла Борисовна сказала, что вы любите париться с молодыми мальчиками? Развейте это, знаете, потому что народ-то думает, что, может, вы, у вас ориентация другая, чтобы мы знали,
ох,
вообще,
Алла
за кого
Борисовна.
Мы голосуем.
Да.
Значит, никакой другой ориентации нету. Ни за какими мальчиками никогда нигде не парился. И баню особенно по здоровью она мне не подходит. Мне жара противопоказана. Это все, когда нету никаких аргументов, вот начинают выдумывать. Конечно, я когда-то где-то был в бане. Я, может быть, раз в год я бываю, там в Сандунах где-то был. И, так сказать, люди там есть какие-то. Я же не могу людей выгнать из бани и сказать, ребята, уходите, я буду один здесь париться и в бассейне, так сказать. Поэтому кто-то там мог быть, кто-то мог видеть.
В общем, желтая пресса.
Это раз в 10 лет я могу где-то оказаться, И я считаю, что все, кто хотят, пускай ходят в баню и парятся с кем хотят. Со старичками, с мальчиками, это все. У нас бани мужские. В Германии уже есть смешанные, у нас пока нет смешанных. Поэтому мужской бане, естественно, все есть впереди. И дети, есть и старшее поколение. Но я хожу редко, раз, наверное, в 10 лет.
Так, поэтому давайте никто к политике нигде не видел, вернемся.
Никто меня нигде не видел, и никто не может об этом говорить. Это просто вот... Ничего она не могла сказать, Алла Борисовна, вот эту чушь сказала. Ну, бедная женщина, что делать с ней?
Она не бедная.
Я имею в виду бедная с точки зрения морали и с точки зрения ее будущего.
Но популярная.
Ну, певица же, пела же так много лет.
Ну, вы тоже поете.
Попросили, я сам никогда не имел желания абсолютно.
Так, спрашивают про Березовского. Еще там на него уголовных два дела завели. За призывы к чему? К перевороту, да.
Перевороту.
Ну и что?
Ну, ведь он же делал эти призывы, перехватить власть, там, силовой вариант, так что на него хватает материалов, чтобы иметь несколько уголовных дел и исключить возможность его, видимо, возвращения суда.
Ну, так услышите, он дразнит власть, а она на это покупается, это смешно.
Ну, что делать? Ну, это борьба, это вариант борьбы. Так было уже. Герцен в Лондоне сидел, там Чернышевский какие-то письма писал.
Вошли в историю.
Да, вошли в историю все. Так и Березовский. Это все фанатики такие вот, неистовые они какие-то. Все им хочется что-то такое, как бы вот доказать. Вот он математик был. Получал 120 рублей, был членом КПСС.
А революция его подняла. Член-корреспондент Академии наук.
Да, член-кор Академии наук. И видите, революция как его подняла. Рядовой сотрудник Института математики.
Слушайте,
Московского.
Так значит, революция хороша. Березовского подняла.
Плохо
вас подняла.
Революция.
Путина
плохо.
Подняла. Всех
плохо.
Подняла.
Плохо. Любая революция, война плохо. Только жертвы, горе и страдания.
А мирная революция?
Никаких революций.
Оранжевая.
И мирная не надо. И оранжевая не надо.
Бархатная.
Надо, как Александр III. 13 лет без войн и революции. И Россия стала подниматься, здороветь, богатеть, как Брежнев.
А потом застой, и все рухнуло.
Ничего,
и кровавая
ничего,
революция, которую
ничего.
Вы не любите.
Это все придумали. Это все люди больные делают любую революцию, любую войну. Больной Гитлер, больной Сталин. Вот вам и Вторая мировая война. Не было бы этих двух больных маньяков, было бы все хорошо. То же самое здесь Ельцин. Такой неистовый, хочется ему в Кремль, наплевать ему на русских, на Россию. Вот он выгнал Горбачева, залез, как медведь, в Кремль, и дальше что? Поэтому это все люди больные, у них у всех что-то есть. Почему, я говорю, Собчак я недоволен? Она лезет, что она, выйди замуж, рожай детей. Нет, она лезет, потому что она не хочет замуж
выйти. Потому
уйти.
Что и с детей. Помощью протестов можно добиться перемен в России. Вы парламентским путем пока
да
не
она
добились.
Она все добилась.
Вы же сами жалуетесь.
У нее все есть.
Вас
богатая.
Правительство не пускает. Президентом
да.
не стали.
Ну и что теперь делать?
Идите на митинг вместе со всеми 12 числа.
Так мы проводим каждый раз митинг. Мы-то, что вы к нам не идете? Что вы нас зовете
мы
куда-то другое?
Мы к вам ходим регулярно.
Но они-то к нам не идут, пускай к нам они придут.
Объединяйтесь.
Пусть к нам придут 4 ноября, Пушкинская площадь, 2 часа.
Так далеко еще до 4 ноября.
Но мы-то
ноября.
Их приглашаем, они нас не приглашают. Вы говорите, вот 12 июня митинг на проспект Сахарова. Ну, если они нас не зовут, что тут
идти? Если вы придете, вас на трибуну пустят, я вам
вот
гарантирую.
Пускай позовут, они нас не зовут. Позовут, придем.
Отлично.
Но ни разу не позвали.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Говорили мы о текущей политике. Дискуссия, по-моему, удалась. Я напомню, что итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарий. Ну, а вел этот разговор Михаил Соколов. Всего доброго.